Интеллектуальная культура. Наука, образование и дух времени. Вот она, область для дискуссий. Расставляем точки над «и». У микрофона Ивар Максутов.
9 часов и 7 минут в Москве. У микрофона Ивар Максутов. Как обычно в это время, вечером вторника, расставляем точки над «и», разбираемся в том, что происходит в окружающем нас мире, в интеллектуальной культуре. Вот есть такая вещь, которая в нашу жизнь вошла не то чтобы незаметно, а все мы с ней имеем дело постоянно, регулярно, пару раз в год-то точно. Это медицина. Мы все обращаемся к советам врачей, прибегаем, некоторые люди прибегают к услугам нетрадиционной медицины, хотя уже сейчас и непонятно, где она традиционная, а где нетрадиционная. Нетрадиционная медицина стала настолько традиционной, что теперь, по-моему, обращение к традиционной медицине, то есть непосредственно к врачам, к докторам медицинских и кандидатам медицинских наук, она оказывается как-то вполне нетрадиционной. Вот, поэтому это вещь, с которой нужно как-то разбираться, ее нужно понимать. Нужно знать, что в ней происходит, и она находится где-то вот на стыке науки и практики, в довольно сложном пространстве. Мне кажется, что значительная часть всех наших бед проистекает из того, что мы, в общем, плохо понимаем, как функционирует наш организм, как существует наше тело, и, к сожалению, крайне редко об этом реально задумываемся, а чаще всего начинаем об этом вспоминать только когда уже что-то заболело, закололо, заломала, вот, а это вещь довольно важная, и нужно как-то превентивно подходить к подобным явлениям. Вот есть такое явление, как превентивная медицина, с особенностями превентивной медицины, а также и особенно с проблемами современной кардиологии мы сегодня будем разбираться и расставлять точки над «и» в этой непростой теме. Поэтому я сегодня позвал своего доброго друга, кандидата медицинских наук и кардиолога, а также человека, который является заместителем генерального директора по всяким медицинским, я не понимаю, как точно называется, вопросам клиники «Чайка», но выступать он сегодня будет, собственно, не о клинике «Чайка» будет речь, а о превентивной медицине и кардиологии. Замечательный кардиолог Слава Ашихин сегодня у меня в гостях. Слава, здравствуй.
Добрый вечер.
Плюс 7-925-48-94-8, телефон для смс-ок, твиттер «Говорит МСК» у нас работает. И на сайте, как всегда, проще всего задавать вопросы. говоритмосква.ру. Прямо там нажимаете кнопку «Вопросы в эфир», «Написать в эфир» и присылаете нам свои всякие замечания, соображения и пожелания. Во второй половине передачи я включу телефон, поскольку обычно, когда приходит человек прямо практик-практик, а Слава, помимо того, что замечательный исследователь, но и действительно практикующий врач-кардиолог, думаю, что много вопросов сюда в эфир и посыпется. Давай разберемся сначала, что такое превентивная медицина. Что это за зверь такой?
Наверное, надо начать с того, что медицина быстро изменяющаяся, поэтому профилактическая превентивная медицина сегодня, она не такая, как была раньше. Потому что, конечно, это комплекс методов, мер, нацеленный на то, чтобы предотвратить какую-то беду как можно раньше в тех группах риска, где какая-то болезнь или какой-то недуг с высокой долей вероятности будет возникать. Здесь интересно посмотреть на то, как она модифицировалась, потому что если бы мы говорили в начале 20 века о профилактической медицине, мы бы говорили, как нужно мыть руки, потому что мы знаем, что смертность резко снижалась от инфекционных осложнений еще с начала 20 века, потому что вот как раз люди к гигиене подходили. Есть, а сегодня она совсем другая.
Ты хочешь сказать, что превентивная медицина там 1905 года – это обучить просто людей мыть руки?
Ну, гигиене, это в широком смысле гигиене, потому что смертность стала падать от инфекции задолго до изобретения антибиотиков. То же самое сейчас во всем развитом мире мы наблюдаем в отношении смертности от сердечно-сосудистых, онкологических и других предотвратимых заболеваний. Я просто, говоря о превентивной медицине, хочу ответить вот главную парадигму, что мы не заметили, как изменился профиль факторов риска смерти. Изначально где-нибудь в палеозое люди умирали от недостатка питания, поэтому у нас сформировался такой сберегательный фенотип у многих. Мы можем быстро много скушать, сохранить в себе энергию, у нас растет животик. Он нам помогал выжить тогда, но сейчас он не нужен. Потом люди стали умирать от каких-то инфекций и также насильственных смерть. И потом, сейчас как бы несколько поколений прошло, мы ожидаем смерти от того, что раньше могло нас сгубить, но профиль факторов риска смерти резко поменялся. И сегодня это сигареты, это повышенное давление, это жирная пища, гиподинамия и так далее. Факторы высокой глюкозы крови, то есть... И мы не успели подстроиться пока что, особенно россияне, под изменившийся профиль факторов риска смерти. Мы, как вы знаете, мы все время ждем, что с нами случится что-то страшное, упадет там самолет, еще что-то. Ну, собственно, в сравнении с тем, сколько умирает от болезни сердца, это, конечно, единица.
То есть, грубо говоря, когда-то наши древние-древние предки, которые, скорее всего, и на, за людей мы бы не посчитали, как бы хотели бы объедаться, но объедаться не могли, поэтому мы сохранили некую склонность к запасанию пищей. А сегодня, когда у нас есть такая практически неограниченная возможность, ну, мы не берем какие-то бедные районы, в общем, в Европе достаточно зажиточные. Я думаю, что слушатели, которые нас сейчас слушают в Москве, тоже вполне себе могут позволить себе скушать все, что хотят, а тем самым мы производим некоторую проблему для собственного организма.
Да, я, наверное, про нас не буду сейчас говорить, возьму еще более полярный пример. Это индейцы американские, которые могут выживать, питаясь там буквально корешками в условиях жесткого недостатка продуктов питания. И они прекрасно живут, если не говорить о тех же инфекциях. Но когда они попадают в город на welfare, то они получают прям чудовищное ожирение, потому что даже если у них недостаточно денег, что вот тоже кажется, что у меня денег немного, да, и, значит, откуда же мне наедаться? Но просто калории стоят дешево, и поэтому можно восполнить их майонезом, булками. И поэтому то, что нас спасает в условиях дефицита, оно играет с нами злую шутку, убивает нас в условиях физической доступности колоража. Тут не надо говорить о качестве.
Угу. Есть такая известная тема, что продолжительность жизни увеличивается, если ты, ну, как бы, я не знаю, не доедаешь, чуть-чуть голодаешь. Ну, то есть, как бы, если ты уменьшаешь количество потребляемой пищи.
У нас есть такой параметр, индекс массы тела. Вес, деленный на рост, возведенный в квадрат. И вот этот индекс массы тела, если он больше 27, то постепенно смертность начинает возрастать. Сначала медленно, когда он больше 30 становится, она уже более значительно возрастает. Поэтому да, ну это один из факторов риска. Наверное, даже объем талии, как мы знаем, он более значительный, нежели индекс масс тела, но да, вы правы.
Окей, значит, превентивная медицина, понятно, риски изменились, и что это означает сегодня? То есть превентивная медицина, это все-таки, там, условно говоря, журнал «Здоровый образ жизни», какая-то вот там правильная диета, куда ходить, это медицина или это какая-то там, диетология, вот. Что-то, это медицинское, есть там какая-то научная составляющая?
Да, смотрите, есть здоровье, есть болезнь. По определению ВОЗ здоровье есть состояние полного физического и психического благополучия, не только отсутствие болезни. А есть болезнь, то, что хорошо понятно врачам. Но сегодня из-за вот этого измененного массивного профиля факторов риска мы видим, что рамки здоровья и болезни раздвигаются. Между ними образуется группа высокого риска, очень высокого риска тех или иных заболеваний. Не здоровье, не болезнь, как кот Шрёдингера. Угу. И вот с этой группой, соответственно, и работает превентивная медицина. Вот с этой группой пациентов, с этими факторами риска.
Ну, то есть это занятие для врача или это занятие для, ну, не знаю, каких-то
для общества.
Оздоровительных клубов, да?
Она начинается фактически от человека, то есть в тот момент, когда он рождается, у него минимум факторов риска, у большинства людей, если не брать генетические заболевания, брать обычный трек, обычную жизнь человека, должен сам заниматься родители, общественные мероприятия. И постепенно, когда человек накапливает, начинает определенное количество факторов риска, он начинает курить, у него начинает давление повышаться, он ведет сидячий образ жизни, они накапливаются, 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 и в какой-то момент у нас есть на это специальные таблички карты, мы смотрим, расписываем, и видим, что человек столько всего накопил, что он попал в группу высокого риска, и его, значит, уже нужно взять за шиворот, посадить к доктору. Сначала терапевту, потом, может быть, профилактической медициной будет заниматься уже кардиолог. Это так называемая первичная профилактика. Пока еще проблема серьезная не произошла. Вот когда у него разовьется, например, инфаркт, то мы тоже будем говорить о профилактической медицине, но уже о вторичной профилактике в рамках профилактики второго инфаркта. Поэтому чем нарастает количество факторов риска, нарастает, соответственно, воздействие, усиливается.
К инфаркту мы еще, до инфарктов мы еще дойдем. Но есть отдельный момент. Ты сказал, что вот мы берем его за шкирку, значит, сажаем к терапевту. А вот как ты себе это физически-то представляешь? Такое количество людей боится врачей. Недавно у меня с подругой одной был разговор. Она мне пишет, что у меня там болит то-то. Я говорю, ну, пойди к врачу. И хочешь, я вот там денег дам, иди к врачу, съезди вот в, проверься. А, причем, ну, как бы конкретно что-то болит. Ну, сходи, посмотри. Ну, я говорю, ну, если... Говорит, нет, я не пойду. Я говорю, ну, если вдруг у тебя это... скорее всего, тебе скажут, что все нормально, там вот, может быть, не нервное, может быть, какое-то еще что-то. Все будет хорошо. Люди боятся просто физически.
Конечно.
В какой момент они поймут, что у них там где-то вот эти вот галочки все сошлись в такую картинку, что давно пора к терапевту сходить?
Надо, во-первых, сказать, почему боятся. Потому что и врачи наши, они настроены на лечение болезни.
Потому что при этом это, ты же сказал, это пока риски. То есть у него даже не кольнуло, да, не заболело и так далее.
Ну, все-таки наши врачи умеют хорошо лечить болезни. И если доктор, чем более он становится серьезным и мощным, он более серьезными болезнями сталкивается, постепенно, часто, к сожалению, глаз у него замыливается. Многие доктора, они просто могут время даже не выделять существенное и говорить, а, там чепуха. А сконцентрированные на лечении тяжелых пациентов. Поэтому это проблема еще и доктора. Он может просто не уделить внимания. Это нужен какой-то отдельный доктор, который умеет с этим работать. Это первое. А второе, в отношении того, как заманить человека, у которого высокий риск, это чудовищная, чрезвычайная, основная проблема нашего общества. То, что да, они не хотят идти к врачам. Пока жареный петух не клюнет, они не приходят. Собственно, капитан очевидности это отмечает.
А нет ли проблемы, что нет вот этого личного контакта? Ну, то есть, врач, он какая-то безличная такая субстанция. Ну, то есть, непонятные какие-то существа. Нету личного. Вот раньше, там, до революции, ну, или вообще как-то там есть семейный доктор или врач, которым человек постоянно консультируется. Ну, он уже вот сформированные отношения, ему доверяют. Правда, такое доверие может прийти к негативным последствиям, когда ему слишком доверились, а врач, может быть, и недостаточно компетентный. Но, в принципе, да, как вообще решить такую проблему? Как сделать так, чтобы люди задумались о том, что вообще есть такая превентивная медицина? Что можно какие-то вещи по вполне строгим научным факторам определить, что... Вот есть какой-то риск, нужно что-то изменить в собственной жизни или за чем-то следить.
Регулярно разговариваю с пациентами, пытаюсь их мотивировать, мне это удается. Я вижу, что главная проблема – это фатализм наших людей. То есть тот рычажок, за который нужно потянуть, это ценность человеческой жизни. Если человек начинает ценить, особенно это проблема у мужчин, свою жизнь, он все-таки видит, что на работе погибают люди, а ведь многие, мы знаем, что совершенно бессимптомно вдруг раз, и все, и погиб, или инфаркт получил. Они приходят к врачам, должен быть, конечно, такой комплементарность. То есть этот человек, у которого вдруг возникло это желание, которое начал себя ценить, он пришел к доктору, который его выслушал, показал, что он его союзник, показал, что ему важны проблемы человека. И после этого он его берет, начинает им заниматься. Конечно, время должно быть у врача. Но главное – это ценность собственной жизни.
Окей, но на самом деле тут все равно есть проблема. Ты беседуешь с теми, кто к тебе уже пришел. А вот те, кто не пришли, не знаю, как это, уроки... Вот я помню, что у нас в школе нам делали эти уроки ОБЖ, когда там как правильно переходить дорогу, как пойти туда, как пойти сюда. Хотя, как бы, ну, это, конечно, глупость какая-то. Но вот обучить человека каким-то простым вещам, ну, там, не знаю, что-то проверить в себе или как, я не знаю, каким образом их можно мотивировать? Людей, которые в большом количестве, действительно, как ты правильно сказал, погибают просто на рабочем месте.
Давайте
от чего-то.
Давайте попробую мотивировать. Ну, вот, например, в отношении болезни сердца. Нужно за что-то уцепиться. Мужчины, самая тяжелая такая категория, совершенно там, умру, как все, от инфаркта в один день, не от рака, как белый человек. Значит, как с ними работать? Жену можно позвать, если, конечно, мужчина согласен обсуждать присутствие жены. И объясняет, что единственный порой симптом атеросклероза ранний – это нарушение эректильной функции. Это называется осиновый прутик атеросклероза. И то, что раньше думали, что там партнер разонравился, психологические проблемы, сейчас мы понимаем, что это повреждение сосудов, значит, известного органа. И тут жена начинает понимать, что все-таки нужно поросенка мотивировать на то, чтобы он изменил образ жизни.
Но не всякая жена может мужчину.
Ну, ко всем разный подход. Есть для женщин глянцевые журналы тоже. То есть мы пытаемся, если пишем про здоровье для женщин, те же самые меры, которые улучшают здоровье сосудов, они улучшают, например, состояние кожи. Поэтому можно с этой стороны заходить. А у меня есть статьи у моих коллег, есть, мы пытаемся публиковаться и в немедицинских журналах, как раз, чтобы распространять это знание. Есть на телевидении, в принципе, передачи, которые пытаются зацепить аудиторию. Просто проблема, повторюсь, что я вижу в том, что люди не ценят жизни. Они на авось все пускают. Они думают, что вот это вот случится, но не со мной. Что есть Черчилль, есть парадокс деда известный, что мой дед.
Что за парадокс деда?
Ну, это известнейший, как же, парадокс деда, который у меня он был, там все рассказывают. Он водку пил, он курил, он жил, опять же, в деревне, как угодно, дожил до 100 лет, не без всяких лекарств. Вот почему. Он легко раскусывается, понятно, что этот дед, но еще и плюс ко всему часто постился. У него как раз был ритм жизни, похожий на тех самых предков. У него были эпизоды, когда он не кушал, у него был нормальный объем талии, у него не было гиподинамии, и у него были моменты отдохновения после стресса. И все. И получается, что профиль факторов риска этого самого деда в целом, даже если учесть какие-то дополнительные, типа на прием, например, касательно приема алкоголя, он был меньше, чем у современных людей.
Угу. А у нас один звонок есть, давайте послушаем его. 8495-7373-94-8. Алло, здравствуйте. Алло. Сорвался. Ну ладно, может быть, просто кто-то заразился идеей превентивной медицины и что-то подумал, что у него что-то там закололо, заболело и захотел с нами поговорить. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, я думаю, вот вашему собеседнику нужно понять, что люди не идут к врачам, пока в таком пренебрежительном тоне... А люди говорят,
а кто?
Этот поросенок, эта жена поведет его. Пока людей не будут уважать,
понятно,
ценить, они не захотят никому обращаться.
Ясно, спасибо. Ну, видишь, люди вот такой тон им кажется пренебрежительным.
Ну, извините,
я не думаю, что вот...
Жена, это страшно.
Да, давайте еще один послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло.
Здравствуйте, вот хотел бы вопрос врачу задать.
Давайте.
Я как бы являюсь активным курильщиком уже 10 лет, веду сидячий образ жизни, как, ну, работаю водителем, да. Время на занятия спортом фактически не бывает у меня. То есть вот какая зона риска моего?
Так, ну...
Стоит ли мне обращаться?
Не отключайтесь только.
Да-да-да.
А вы измеряете свое давление, артериальный холестерин, глюкозу крови?
Глюкозы, холестерин нет, честно говоря, даже как бы не интересуюсь. Но вот у меня жена периодически страдает, там у нее голова болит, когда погода плохая или еще что-то. Я меряю тоже давление вот автоматическим прибором, да, этим измеряю. У меня там в зеленой зоне как бы показывает.
Но вы меряете, когда вам что-то плохо стало?
Нет, просто последовал как бы от жены. Ну, жена померила, я померил, дай думаю, проверю.
Ну, вот, ну достаточно просто, да, рассчитывается, спасибо, риск. То есть здесь нужно в данном случае еще оценить глюкозу. Если она ниже, должна быть ниже 5,5, общий холестерин ниже 5,5, объем талии меньше 94 сантиметров, артериальное давление меньше 130 и 70, и тогда уже этот человек, он попадет, нужно еще на возраст посмотреть, но, скорее всего, попадет в средний риск. Но если у него хоть один показатель из перечисленных выйдет в красную зону, то его курение сразу же его переместит в группу высокого риска болезни сердца. Но это по сердцу, а в плане рака легких, конечно, там немножко другая градация. Мы знаем, что нужно КТ даже делать.
Ну, то есть, грубо говоря, речь идет о том, что речь не об одном факторе, а совокупность этих факторов этот самый риск увеличивает.
Да, это такая мультимодальная матрица. Мы учитываемся с разной весовой долей разные факторы риска. Вот основные. То есть глюкоза, давление, наследственность, отягощенная по болезням сердца, объем талии, холестерин.
Есть, знаешь, другая проблема. Вот женщина, которая звонила, говорила, вот так разговаривают. И это, ну, действительно такой факт. Многие врачи разговаривают сверху вниз, потому что они как-то властители наших тел, они знают про нас больше, чем мы сами, и говорят, вот это ешь, вот это не ешь, туда ходи, вот веди себя так или иначе, там, поменяй свой образ жизни, ты к нему привыкал столько лет, а тебе вдруг кто-то говорит, давай его быстро поменяй. Есть другая сторона. Люди боятся, что из них просто что-то там деньги вымогают, или там они вот проплачены фармкомпаниями, или там они вот хотят, чтобы мы там какую-то операцию сделали, еще что-то там, как зубной, например. Ты не знаешь, что у тебя во рту творится. Он тебе говорит, вот и тут дырка, и тут дырка, тут старая пломба, еще что-то поменяем. И для многих вполне может казаться, что это превентивная медицина, просто способ еще каких-то там медицинских процедур тебе прописать. Потому что раньше врачи, значит, брали деньги, ну, или как-то торгались только когда что-то болело, а теперь они хотят еще взять деньги, когда еще даже не болит. То есть вот ты пришел, тебе говорят, вот там что-то, вот это не так, вот это приготовьтесь, пропейте там пилюлик.
Конечно, просто вопрос в том, что объем профилактических вмешательств, которые каждому человеку нужно пройти в зависимости от пола, возраста и наследственной предрасположенности, он очень узкий, очень ограниченный. И поэтому легко понять, где шарлатанство или где такое жесткое серебролюбивость. Угу. Потому что когда там биорезонансная диагностика начинает предлагаться, какие-то неаллопатические страшные методы или КТ всего тело, то, разумеется, это должно насторожить человека, потому что объем, подчеркиваю, очень узкий. Это по поводу вмешательств. По поводу психологии, понимаете, очень трудно разговаривать, не понимая аудиторию. Это как вот Ослер. Он, наверное, был великий врач, сэр Ослер, первым из тех, кто начал учитывать психологические факторы, вот так вот открыто, и говорить о том, что нужно подстраиваться под человека. Его называли не только мудрым, но и коварным доктором. А, разумеется, я по-разному буду говорить, пытаясь мотивировать различную аудиторию. Просто вот на молодых действует вот это. На пожилых, разумеется, с ними там по-другому нужно говорить. Безусловно, более уважительно, потому что человек может, ну, сказать, ну что ж ты мне рассказываешь, я и так все знаю про свое здоровье. У них там совсем другой к ним подход, безусловно.
А не кажется ли тебе, что есть важная проблема с превентивной медициной? Потому что если уж действительно врачи накопили за там десятки лет наблюдения понимание того, какие жизненные стратегии или там какой род деятельности приводит к каким-то болезням или повышает их риск, что есть проблема с образованием, что люди просто не понимают, что происходит в их организме, а отсюда и возникает, ну вот не понимает их риск, КТ. КТ всего тела – проблема. Да, это типа вот не нужно. А для людей что такое КТ?
Ну да.
Так может, всего тела и нужно, может, в пятке где-то спряталась там болезнь?
Я бы сказал, да, что они понимают, у них вот такой есть комок в голове, что такое здоровый образ жизни. Им кажется, что какая-то страшная штука, которую врачи рассказывают, ничего нельзя есть, вкусного нельзя, там, заниматься спортом каждый день,
да,
и а так далее, сердце... низкое давление. Все говорят, да, что да вообще, к чертовой матери, не хочу я никаких врачей этих слушать, буду жить, как я
кто
живу.
Кто не курит и не пьет, тот здоровьем помрет. Известная мудрость.
Да.
Мы продолжим обязательно разговор после короткого перерыва на новости. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня кардиолог Ярослав Ашихмин. Говорим о современных проблемах медицины. Никуда не переключайтесь, мы скоро вернемся.
Точки над «и».
Снова с вами «Точки над «и», у микрофона Ивар Максутов. В гостях у меня сегодня кардиолог Ярослав Ашихмин. Мы сегодня разбираемся с превентивной медициной и проблемами современной кардиологии. Но первая часть была про превентивную медицину, а потом сейчас мы двинемся к, собственно, к проблемам кардиологии, как мне кажется, одна из которых в значительной степени – это понимание людей, что происходит с их организмом и отслеживание этих процессов, если я не ошибаюсь.
Да, ну вообще еще и сами доктора, которые лечат, не очень-то порой понимают, что там происходит. Дело очень сложное.
Это отдельный вопрос. Сейчас мы к этому двинемся. А как бы, чтобы с одной стороны подвести итог предыдущей теме, а с другой стороны, чтобы перекинуть мостик к следующей, мы голосование запустим. А вот у нас в перерыве такой спор относительно того, как часто вообще люди ходят на такой, на диспансеризацию, но мы решили аккуратнее сказать. Значит, часто ли вы, или это, вернее, так, давай вот жестче, хоть раз в жизни, ходили ли вы хоть раз в своей жизни на прием к врачу без всяких симптомов? Просто чтобы проверить, ну, а
только
мало ли...
гинекологию давайте не будем, попросим не звонить.
Хорошо, гинекология...
Женщина, женская...
тогда можно бессимптомную урологию. Мужчины, может, ходили проверяться там на ЗППП, примеру.
Ну ладно, давайте все тогда, хорошо. Женщины, они более, конечно, к своему организму
чувствительны. Пусть будет так, это все равно голосование. Значит, скажем, ходили ли вы за последние несколько лет к врачу без всяких симптомов или опасений? Вот просто, чтобы проверить, вдруг врач найдет чего-то, что...
Без симптомов. Ну, опасения, без симптомов. Опасения, может быть.
8-495-134-21-35, если да, ходили за последние, там, 3 года. Вот если вы ходили, то вы звоните 8-495-134-21-35. И если нет, то вы звоните 8-495-134-21-36. Голосование началось. Окей, давай передвинемся к кардиологии. Вот что такое превентивная медицина в кардиологии?
Ну, на самом деле, то же самое. Скорее про кардиологию вообще и говорили, про рак мало говорили. Важный момент, то, что очень хотелось, вот просто одну из смс-ок увидел, отметить, что профилактическая медицина, она не работает по симптому. Это набор тестов, которые каждый должен пройти, он очень-очень-очень ограниченный. И наоборот, работа по какому-то симптому, когда человек пришел уже с жалобами, у него уже есть какая-то болезнь, она тоже очень каскадная. Поэтому, если правильно проходить эти два трека, работа по симптомам, у каждого человека, у многих очень есть какое-то заболевание, и скрининги, которые он обязан пройти по своему возрасту и полу, то показывает совсем немного исследований. Веер там не разворачивается. Вот это вот важно людям понимать, то есть чтобы речь... они смешивали да. профилактику с работой по какой-то жалобе.
Но эта смс к нам Елена написала про то, что если все проверять регулярно, то можно разориться. Но то есть речь не идет о каких-то сложных каких-то процедурах, не о КТ всего тела и так далее, да, а о каких-то довольно простых вещах, которые выявляют основные проблемы.
Да, те, которые доказаны, что можно выявить на ранней стадии, и можно их лечить. Ну, потому что сразу, вот сейчас я расскажу про то, что, там про раки вопросы очень часто от слушателей бывают. И, например, почему неэффективно делать там с какой-то периодичностью МРТ брюшной полости, например? Потому что есть онкологические заболевания, типа рака поджелудочной железы, которые успевают вырасти до... той стадии, которая будет неоперабельна меньше, чем за год. Соответственно, ты можешь ходить, и там много есть примеров, когда ходил, все проверил, потом погиб от рака. Да, потому что есть такие виды рака, на которые нету скрининга, и это судьба плюс там какое-то моделирование образа жизни. Поэтому не надо делать с какой-то периодичностью МРТ. Нужно делать то, что положено, по возрасту и полу.
Хорошо, но до раков, может быть, еще в какой-нибудь передаче доберемся. Давай с кардиологией.
Давайте.
Что означает на практике превентивная медицина в кардиологии? То есть про курение ты сказал, что еще? Ну, то есть какие факторы риска?
Начинается все с рождения, Сейчас даже есть исследования, там страшные вещи тоже, извините. Наверное, аккуратно расскажу, что когда беременную женщину сбивает машина, делают вскрытие плода в сосудах плода коронарных, которые снабжают сердце плодика, уже могут находить первые атеросклеротические изменения. Потому что наш мир, он полон факторов риска. Это загрязнение атмосферы, курение матери и так далее. Поэтому у нас есть такой огромный орган, по площади он как Уимблдонский стадион, о котором мало кто знает, называется эндотели, это внутренняя оболочка сосудов. Вот на этом поле стадиона Уимблдонского разыгрывается баталия. Есть факторы, которые нас защищают, наша наследственность, эстрогены у женщин, половые гормоны, правильное питание факторы и те факторы, которые его разрушают, а разрушенный этот эндотель, он пропускает в себя жиры. Если факторов риска нету, и даже человек много ест жиров, то они его не смогут укусить и не будут расти бляшки. А факторы риска какие? Я их расположу по степени значимости, чтобы понимали, что самое критичное, самое-самое страшное, как вы думаете, что?
Курение.
Правильно, курение. Далеко-далеко
отстоит. Я думаю, что оно просто самое популярное. Если бы, если бы у нас есть как бы... Я думаю, что есть другие вещества, которые могли бы быть гораздо более вредными, просто мы их не практикуем
да,
в таком количестве.
Да, ну, понятно, из того, что распространено, потому что, конечно, есть гептиловое топливо на Байконуре, которое хуже, безусловно, известно. А второе – это повышенное артериальное давление, которое изнутри давит на эту оболочку сосудов. Думайте о том, что внутри сосуда сейчас, уважаемые слушатели. Выше 140 систолическая. Потом это уже холестерин высокий, он на третьем месте. И потом они, остальные факторы риска выстраиваются в рядок. Это избыточная масса тела и объем талии больше 94 сантиметров у мужчин, больше 80 сантиметров у женщин. это высокая глюкоза крови, даже не брать диабет, просто выше 5,5 глюкозы натощак. Это сидячий малоподвижный образ жизни, низкая сексуальная активность. Это неправильное питание с преобладанием тех же самых жиров. Вне зависимости от холестерина, это может быть отдельный фактор.
Что ты так пристально на меня смотришь? Это, я пугаться
я
начинаю.
Я с вами просто беседую.
Я пугаться начинаю, что я уже думаю, может быть, все, карачун мне. Но
да нет.
Я недавно проходил вроде чекап, так что все должно быть хорошо.
Эмоциональный стресс? Ну, последний.
А алкоголь, подожди. Или я пропустил?
С алкоголем интересная очень тема.
В нашей стране эта тема крайне важна.
Да, я боюсь говорить, потому что на одной передаче «Здоровый образ жизни» я как-то сказал, что не больше одного бокала в день, ни в коем случае не собирать все бокалы вместе, в бутылку не выпивать по выходным. Передачу не сняли, потому что съемочная группа, она начала с одного бокала и в итоге запила, и передачи нету. Еще один крупный бизнесмен, я помню, погибал от цирроза печени с огромным животом, и я у него спросил, еще будучи ординатором, почему же у вас было все, семья, жена, возможность лечиться в Швейцарии, там... работа, бизнес. Почему вы начали пить? Он сказал, знаете, мне кардиологи посоветовали.
Пить?
Да. Он сказал, что ну, один бокальчик, и вот он начал пить и допился до цирроза печени. Ну, смотрите, если поглядеть на исследования, так называемые регистры и когортные, обратные, когда сравнивают тех, кто вообще не пьет, с теми, кто пьет 1-2 бокала вина, оказывается, что те, кто вообще не пьет, у них смертность от болезни сердца чуть-чуть ниже. Те, кто пьют уже больше 2 бокалов, у них она сравнивается, а 3-4 бокала она выше становится, чем тех, даже у тех, кто не пьет. И поэтому наши кардиологи, включая Чазова, они рекомендовали профилактический бокальчик красного вина. Но последний год мы очень пристально стали смотреть на эту группу, которая не пьет. И это очень подозрительные люди, потому что они, во-первых, могут не пить, потому что у них есть какие-то заболевания, они прекратили пить. А с ними, с этой группой, сравнивают те, кто пьет 1-2 бокала вина. И вот те, кто пьет 1-2 бокала вина, это, как правило, люди с высоким социальным статусом, которые плюс еще правильно питаются. И у них профиль факторов риска такой, что если сделать аджастмент, нормировку на вино, окажется, что алкоголь, его значение в плане профилактики болезни сердца, оно резко снижается. Поэтому сейчас, последний конгресс, все говорят о том, что высоко вероятно, что никакой вообще пользы от алкоголя, даже от малых доз для сердца нет.
Ну, то есть, короче говоря, это вред медицинской статистики, которая в какой-то момент плохо подсчитала и сравнила людей, которые перестали пить, ну, в том числе, которые перестали пить по реальным каким-то опасным причинам и, возможно, умерли от этих самых причин, по которым они перестали пить. Да?
Ну, да.
И с теми людьми, которые просто принадлежат к как бы, какому-то хай-классу, который просто условия жизни которого способствуют их к некоторому долголетию.
Как французы, французский парадокс. Но здесь мы не можем исследования провести, потому что в других случаях мы можем рандомизировать пациентов, а здесь это неэтично сказать тем, кто не пил, половине вы пьете, половине не пьете. Поэтому никакой этический комитет не одобрит исследование. Поэтому, к сожалению, я так думаю, что очень долго это будет тайно покрытым раком о том, есть ли все-таки польза или только вред от алкоголя.
Ну ладно, я тем более, что думаю, что ни за одну передачу мы не убедим людей о том, что нужно как-то сокращать количество употребляемого алкоголя.
Ну, сказали уже хорошо.
Да я и даже себя не всегда способен в этом убедить. Вот. Но если... продолжать про проблемы кардиологии, связанные с превентивной медициной. Ну, допустим, вот это сложная задача, и вот я думаю, что можем подвести уже итоги голосования, 40% на 60% разделилось, 60%, 40% говорят, что да, они были за последние 3 года. Я, честно говоря, несколько удивлен такому результату. 60% сказали, что они не были. Я думал, что перевес будет больше. Видимо, большая часть тех, кто не были, просто постеснялись нам звонить. Но если делать... следующий шаг. Человек бессимптомно, у него его ничего не беспокоит, не волнует, он не пойдет к врачу. Но есть же категория, и она, скорее всего, как-то связана с вот этой превентивной частью, у которых кольнуло что-то. Вот, ну, это вот все известное такое, что-то покалывает у меня. Такой болит. Да вроде ничего страшного. Угу. Потому что покололо, потом прошло. Значит, покололо, прошло, у меня у самого было такое. Я потом, когда добрался до врача, говорю, у меня вот тут кололо. Он говорит, да вроде все нормально у вас. Ну, то есть посмотрели, изучили, УЗИ сделали. Все нормально. чего там кололо, непонятно. И многие люди живут с этим покололо. То есть сейчас-то я знаю, когда у меня заколят, я побегу сразу, чтобы уж сразу зафиксировали и выяснить, что там такое. Мало ли, какая зараза прячется там, невидимая, крошечная. Вот. А как быть с этой категорией? То есть как работать с вот этой превентивной группой? И насколько это важно? Потому что люди действительно вот так набегаешься, как с волками. Один раз сходил, кольнуло, тебе сказали, все нормально, иди выпей успокоительного. Второй раз сходил, третий раз не пойдешь.
Да, здесь есть несколько плоскостей. Первое, то, что этот человек с таким, в кавычках, чепуховым симптомом, который приходит, у него параллельно могут быть очень серьезные заболевания, на которые он просто не обращает внимания, и к которым он привык. И грамотный доктор, он его, конечно, успокоит, утешит по поводу покалывания, но скажет, что а вот это нужно обследовать. Значит, второе, это когда простое покалывание, это крайне редко, но оно может быть симптомом какого-то серьезного заболевания. Это редкая штука. Но также здесь есть психосоматический аспект, потому что у нас наши эмоции, эмоциональное отношение к своему организму, оно переплетается с какими-то проблемами, существующими в структуре, как и инь-янь. Если в определенный момент времени, когда человек молодой, у него практически нет никакой структурной патологии органов, но у него есть высокий уровень стресса, который преображается в такое вот ощущение того, что что-то идет неладно. Если вы это все запустить и оставить как есть, сказать, да у тебя все нормально, катись, то в определенный момент времени может начать повреждаться и структура. И мы видим, что те люди, которые раньше говорили, например, там вегетососудистая дистония, то там давление как-то скачет. И если ничего с ним не делать, потом у них постепенно развивается там артериальная гипертония, повышение давления, и потом более серьезные какие-то заболевания.
А как, ну, по-твоему, как вести себя в ситуации, когда что-то такое кольнуло? Что нужно сделать? Ну, то, что, ну, правда, тут кольнуло, а есть же еще некие решения более-менее традиционные. Ну, то есть человек знает, что какая-то таблеточка помогает. Да, вот. Ну, там, ну,
это не кольнуло, что... это все-таки должно поболеть.
Ну ладно, хорошо, ладно, это такой радикальный.
Ну, по поводу кольнуло просто...
Это тут такой очень тонкий переход. Вот там поболел, этот таблеточку какой-то закинулся, и вроде же не покалывает.
Ну, чтобы принять лекарство, мне кажется, что должно быть все-таки что-то достаточно серьезное. Если человек принимает лекарство, болевой синдром. Что касается кольнуло, просто... Одна из самых частых
давление,
причин.
Давление повысилось.
Нет, ну, это тоже... разные вещи. Кольнуло – это кратковременная боль.
Это такое абстрактное кольнуло.
Как правило,
кольнуло это... я взял как образ. То есть что-то, какое-то недомогание, связанное, ну, в данном случае, с сердечно-сосудистой системой, которое никак не вот. Проявлено очевидно. Но что-то... Может быть, вот у нас какие-нибудь звонки есть про эту историю. Ну, может быть, у кого-то то тоже кольнуло.
Важно сказать, что...
Да-да-да.
Социальная реклама-то работает. То есть как раз я вижу, что позитивно вот это вот симптом инсульта расклеены по городу, рассказывают про то, что такое, чем плохо повышенное давление, потому что определенный обучающий момент люди должны хоть как-то дифференцировать, что просто кольнуло секунда, это чепуха, а если поднялось артериальное давление, либо там... резко ослеп, либо заболел в грудной клетке, сразу
резко
набирает...
Резко ослеп, это ты, конечно, прямо такой пример ослеп из жизни. И... Человек взял и резко ослеп.
И потом восстановился или не восстановился. Mm-hmm. Вот. Ну, я просто не хочу страшными симптомами пугать слушателей, поэтому...
Есть такое... люди впечатлительные, ты да. Согласен с тобой.
Или боль в грудной клетке. Не надо думать, надо скорую помощь вызвать, если заболело и болит там больше двух
это
минут.
Страшное словосочетание «скорая помощь». Я вот недавно заболел, мне было, правда, плохо, сильная температура была, прям вот ничем не снять, всякие вот эти шипучки и прочее ничего не помогают. Я позвонил в клинику, говорю, вы приедете ко мне, выходные были, пусть ко мне врач приедет. Говорит, ну, он приедет до 8 часов, то есть вы сидите, ждите до 8 часов. Я говорю, да слушайте, ну, мне вообще плохо, у меня температура не сбивается, и я как-то не понимаю, ну, почти бессимптомно, то есть больше ничего нет, там, насморк, это горло немножко болит. А говорит, ну, до 8 часов, или скорую вызывайте. У меня при сочетании скорую вызывайте была паническая реакция, хотя я, в общем, считаю себя вполне рациональным человеком. Мне показалось, что, не дай бог, пусть приедет обычный врач, но не скорая, потому что это какая-то вот такая субстанция страшная. Скорая приезжает с чем-то плохим.
Да, ну, наверное, это связано еще с тем, что и не всегда дружелюбны те, кто приезжает на скорой помощи, к сожалению, во-первых. Во-вторых, из-за того, что они недружелюбны, опять же, потому что их часто по тому, что они считают чепухой вызывают, по тем же самым незначимым жалобам. Просто человеку нужно понимать, что если это боль грудной клетки, то бери, набирай скорую медицинскую помощь, давящая, жгучая боль, потому что это может быть инфаркт, и каждая минута может быть на счету. Здесь, может быть, не такие уж и критические у вас были жалобы, чтобы вызывать скорую медицинскую помощь, можно было не вызывать. А если в грудной клетке болит, надо вызывать сразу же.
Не, я врача дождался в итоге. Вот. Давайте звонок один послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире.
Алло. Добрый вечер, Дмитрий. Да. Вот у меня вопросик такой про таблеточки, вот разговаривали. Вот говорят, что чудесные свойства обычно аспирин. Как бы разжижает кровь, помогает сердцу. Вот не знаю, это миф или реальность.
Спасибо, спасибо. Есть такой миф, но это не миф, есть такая история с тем, что да. Люди принимают понемножку аспирин, но у этого, когда ко мне в гости приходил Миша Базин, который управляет фондом «Наука за продление жизни», я ему говорю, так может ты расскажешь про вот какие-то примеры? Он нет, хотя мы с ним обсуждали как раз этот аспирин, я знаю людей, которые это, как собственно, практикуют. Он сказал честно, что не будет это говорить, потому что на самом деле аспирин в малых дозах может, даже вообще регулярное его применение может вредить кровеносной системе, и наоборот, оказать у некоторых людей просто она слабая, и если человек этого не знает, и будет там вот это некое чудо лекарства использовать и надеяться на продление жизни, он может просто повредить себя и довести себя до опасного состояния.
Нет плохих, хороших лекарств, правильно. Здесь дело-то в том, что степень воздействия на организм должна быть соотнесена с уровнем риска. Это догма превентивной кардиологии. Если можно обойтись без таблетки, без того же аспирина, нужно обходиться без таблетки. Потому что раньше думали, что аспирин можно применять с целью профилактики у широкой категории пациентов. Не буду говорить сейчас, с какими симптомами. Но сейчас, последние годы, мы очень сильно сузили группу пациентов, которым мы считаем, нужно назначать аспирин. Это те люди, у которых уже был инфаркт, и был инсульт одного типа, самого частого. Либо те люди, у которых регулярно болит сердце, то есть это стенокардия. Конечно, мы сейчас видим, что идет по телевизору реклама аспирина и по радио, страшная совершенно, которая может сподвигнуть человека пойти купить аспирин. Это, конечно, не очень хорошо, потому что риск кровотечения и там, язв, он существует. Но те, у кого был инфаркт или инсульт, они обязаны принимать аспирин.
Замечательная смс-ка. Уговорили, бросаю курить.
Замечательно. Уже вечер, не зря.
Да, уже вечер. Ну, я думаю, что есть кто-то, кто не написал смс-ку. Все, кто решили бросить курить после нашей передачи, присылайте смс-ки. Мы будем это фиксировать. Количество спасенных душ. Скажи, окей, есть вот эта превентивная часть, и она вроде бы хорошая и понятная. Есть дальше некая часть относительно превентивной, исследование себя. В какой момент вообще имеет смысл начать задумываться о состоянии своего сердца?
Нужно просто, когда тебе 35 лет стукнуло, сходить померить давление, холестерин, глюкозу, объем талии. Вспомнить про то, были ли у родителей, которые моложе 55 лет, в этом возрасте инсульт, инфаркт или ишемическая болезнь сердца. Если на все вопросы нет, отвечаете нормально, глюкоза, холестерин, объем талии не курите, сердце не болит, можно жить совершенно спокойно. И в следующий раз с определенной периодичностью, там, раз в 5 лет мерить глюкозу, холестерин, раз в год мерить давление, заниматься спортом, жить спокойно, вообще выбросить из головы проблемы с сердцем. Но если есть по какому-то из пунктов галочку ставишь, объем талии большой, либо у родителей были в раннем возрасте инфаркты, нужно прийти к кардиологу или к терапевту, которые занимаются профилактической медициной, уделят время, спокойно поговорят, не скажут, у тебя все нормально, до свидания, а все разъяснят.
А насколько, на твой взгляд, важно понимание человеком того, что происходит в его организме?
Исключительно важно.
Нужно,
конечно,
ли ему вообще понимать, что с ним происходит, или это все-таки функция, которую нужно делегировать врачу? Ну, то есть я приду к врачу, он мне все объяснит.
Ну, бляшки зреют бессимптомно. Вот она зреет где-то в сосуде и никак себя не проявляет. Если человек не знает про это вообще, про такой феномен, то он не будет понимать, почему у него может на ровном месте случиться инфаркт. Если он ему объяснит, что вот у тебя бляшка, иногда еще нужно развернуть монитор и бляшку, которая в сосуде, ультразвуком увидел, ему показать, спросить у него, каково мнение человека, что это такое. Он начнет думать и видит, как она растет. Потом сказать, вот если это разорвется, это по поводу мотивации некоторых категорий пациентов, потому что, конечно, никого не хочется пугать, но некоторым к сожалению, без поросеночек или без страшных вещей не достучаться. Развернуть, и пока я скажу, что это разорвется, будет инсульт. И человек понимает, что вот она, базис его будущего инсульта. И почему он должен принимать лекарства и прекратить курить? Он должен это понимать, иначе наш человек никогда не будет просто так слушать врача. Он покивает, уйдет и ничего делать не будет.
За один звонок еще успеем послушать. Алло, здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Алло.
Здравствуйте. Хотел у вас поинтересоваться почти тем же самым, что предыдущий звонивший, только не аспирином С, а... Ой, не аспирином, а витамином С. Вот. То есть сейчас как бы в нескольких видах он продается. Всякие сторонники аюрведы и тому подобное, они предлагают природный витамин С, да, за большие достаточные деньги. Кто-то просто пьет аскорбинку в больших количествах. Спортсмены, понятно, я знаю, пропивают большие.
Да, услышали вас. Вот. Спасибо.
Никакие лекарства. Есть только два исключения. Фолиевая кислота у беременных и йод у тех, кто в йод-дефицитных регионах. Больше никакие лекарства, ни при каких условиях асимптомным пациентам, если, ну, у вас ничего не болит, нельзя принимать. По витаминам есть исследования. Ни в одном не было показано какое-то положительное влияние. Во всех исследованиях показано либо нет никакого влияния, либо отрицательное. И в некоторых даже потенциальный рост риска рака легких и инфаркта. Поэтому никаких препаратов
ты
не принимать.
Ты разрушаешь просто сейчас
ни в коем случае.
Систему фармкомпаний, продающих бесконечные всевозможные добавки и витаминчики. Как так быть? Ну как так? Вот витамины все пьют, все витамины.
Если бы хоть какой-то витамин, добавка, иммуномодулятор были бы эффективны, поверьте, это многомиллиардные рынки здоровых людей. Были бы проведены исследования сразу же. Они бы сразу же попали в самый лучший научный журнал, и мы бы все стали прописывать, поверьте. И я, может быть, критически отнесясь, прочитав, вникнув, одним из первых стал рекомендовать. Но никто никогда не может доказывать. Фармкомпания, такая политика, трансляционная медицина, одна из, может быть, тем для передач, что если они видят, что что-то продается, хорошо, они это не будут исследовать. Потому что их продажи упадут. Никакие БАДы, никакие витамины, ни поливитамины ни в коем случае без показаний принимать нельзя.
Вот мне кажется, на ОБЖ в школах пора вводить уроки медицинского воспитания, чтобы люди, во-первых, не боялись врачей, а с другой стороны, больше узнавали о собственном теле. В час подошел, Слава, к концу. У меня сегодня в гостях был... Спасибо тебе, что
пришел. Большое.
Спасибо за интересный разговор. В гостях был кардиолог Ярослав Ашихмин. Я с вами на этом прощаюсь. Вижу еще какое-то количество вопросов. Я думаю, что мы Славу еще позовем поговорить про другие проблемы, которые существуют в современной медицине и кардиологии. Может быть, и на ваши вопросы поотвечать. Всем пока!